Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 19 июня, совсем скоро 22 июня. В этой связи, возможно, в этой связи появилась статья Владимира Путина по поводу Второй мировой войны. Он пишет в этой статье, которая опубликована в американском журнале National Interest, об ответственности всех ведущих стран в том, что Вторая мировая война была развязана. Российский лидер написал еще, что несправедливо заявлять, что начало этой войне положил пакт Молотова-Риббентропа. Все ведущие страны до некоторой степени неответственны. Статья Владимира Путина называется так: «Настоящие уроки 75-летней годовщины Второй мировой войны». Вот, если коротко, основные тезисы. Несправедливо заявлять, что начало Второй мировой войны положил пакт Молотова-Риббентропа. Все страны должны получить доступ к ранее неизвестным документам о войне и предвоенном периоде. Резолюция Европарламента, которая обвиняет СССР наряду с нацистской Германией в том, что была Вторая мировая война, скандальна и чревата реальной опасностью. СССР и Красная армия, что бы кто ни пытался доказать сегодня, это те, кто внес основной вклад в разгром нацизма, при том, что Россия благодарна союзникам за помощь. А о Сталине там тоже есть. Многие обвинения справедливы, включая репрессии, но он видел, что Советский Союз пытаются оставить один на один с Германией и пытался просто выиграть время. В Ржевской битве советская армия потеряла более миллиона ста тысяч человек, включая раненых и пропавших без вести. Это впервые названные Путиным, как он называет, ужасные, трагические, далеко не полные цифры. И еще про сентябрь 1939-го. У Советского Союза была возможность перенести западные границы еще дальше на запад, вплоть до Варшавы, но руководство решило этого не делать. А насколько много новых деталей, насколько важно, что именно сейчас Путин это написал, и вообще, что написал Путин? Об этом будем говорить в программе «Своя правда», военный историк, кандидат исторических наук Алексей Исаев с нами на связи. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, во-первых, как вы расцениваете появление этой статьи 19 июня 2020 года?
Ну, я расцениваю это, конечно, прежде всего, поскольку она была первоначально опубликована на английском, что это приглашение к диалогу с западным лидером и напоминание о том, что была большая тройка, и что сейчас время создавать большую пятерку. А есть те вызовы, которые у нас есть. И многое другое. Вы совершенно обратили внимание на Ржев. И вот эти Ржевы, если посмотреть внимательно, там названо с точностью до человека. И эти цифры прямо опровергают регулярно произносимую в разных средствах массовой информации миллион убитых. Эту цифру почему-то у нас обожают. Такая круглая цифра. Под Ржевом погибло миллион человек. Слова Путина, в котором приводятся общие потери, включая раненых, пропавших без вести, они на самом деле нам говорят, что миллионы убитых там не было. И что на самом деле при нынешних, так сказать, технологиях архивных изысканиях вполне возможно установить количество потерь до одного человека. И вот эти вот цифра, названная им по Ржеву, она говорит о том, что реальные безвозвратные потери, то есть те, кто в итоге погиб, не вернулся, она сильно меньше миллиона. То есть это где-то, если рассчитывать из традиционного соотношения убитых и раненых, это 350-400 тысяч человек. Имея 1 342 888 человек, названа очень точная цифра. Это означает 354 тысяч человек реально погибших. То есть сильно меньше той цифры, которая регулярно муссируется. В том числе, кстати, местными властями по непонятным мне причинам под Ржевом.
Когда Путин говорит про пакт Молотова-Риббентропа, когда он говорит, что нужно открыть доступ к ранее неизвестным документам о войне и предвоенном периоде, это намек на возможные переговоры англичан и немцев?
На самом деле, не только это, вообще в целом, то есть доступность архивов, он неоднократно в статье эту тему поднимает, и он говорит о том, что у нас-то как раз делается много, то есть на самом деле в России действительно делается много, есть масштабнейшие проекты, касающиеся и документов, и документы советской, это, ну, на самом деле, в том числе, и в том числе оцифровка трофейных немецких документов, которые были захвачены Красной Армией в конце войны. В России реально ведется целенаправленная политика, которую я называю архивной революцией. То есть создание архива, который может получить доступ не человек, который там имеет средства, возможности поехать и работать, а что называется, вечером за чаем в тапочках открыл интернет, пожалуйста, читай подлинные документы, понимай правду и войны, и гражданской жизни. И то же самое нельзя сказать, что настолько же открыты документы везде. Поэтому, да, это тоже и предложение к этому присоединиться, вполне разумное.
Когда, еще одна история, когда Путин говорит в некотором смысле, что все ведущие державы виновны в том, что случилось про Вторую мировую войну, в некотором смысле это не умаляет заслуги Российской, Советского Союза в том, что в итоге, чем закончилась Вторая мировая война, ну, в том смысле, что это все-таки было ведь противостояние Советского Союза и Германии, а не всех ведущих стран.
Не, ну, конечно, было противостояние нацизма, то есть Германия против антигитлеровской идеи, и там через статью, на самом деле, проводится мысль о том, что даже заключив пакт,
не очень хорошая связь у нас сегодня. 7373948, телефон прямого эфира. Да? Вернулся?
Да.
Нет? Очень плохо вас слышно просто. Нет, не получается. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Еще раз напомню, это был Алексей Исаев. Историк, известный историк, кандидат исторических наук. Он был с нами. Мы обсуждаем сегодня в программе «Своя правда» появление в одном из американских журналов статьи Владимира Путина. Если вам не нравится, как я произношу название журнала, ну, недостаточно по-английски, тогда я буду говорить «Национальный интерес», нет проблем. 7373948, телефон прямого эфира, СМС-портал работает, можно писать через Telegram. Интересный вопрос от Юстаса. Он очень уместен. Вызывает изумление, почему некоторые, а может быть и многие, архивные данные хранятся несколько десятилетий. Не очень понятно, что в них секретного. Алексей Морозов пишет, сколько можно спекулировать на данную тему? А это порождает новый вопрос. А как вы отделяете в данной теме спекуляции от реальной истории? Пакт невозможен был без сговора, пишет 692-й. Это была реальная политика. Моральные оценки появились позже в Нюрнберге. Об этом пишет Константин 692-й. 346-й полагает, что это отличная статья президента России, которая основана полностью на документах, и враги-партнеры России, неблагодарные теперь, просто умоются. Все меняется. Так полагает наш слушатель. Историк Ирина Карацуба с нами на связи. Ирина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
С вашей точки зрения, что-то меняется после того, что написал Путин, с точки зрения взгляда на то, что было перед началом Второй мировой войны?
Ну, чьего взгляда, да? Я сегодня читала много комментариев по поводу этой статьи Путина. Хочу, во-первых, обратить внимание, что как-то на Западе это все никого не заинтересовало, а у нас довольно много комментариев. Мне кажется, самый остроумный комментарий дал, как ни странно, Глеб Олегович Павловский, который выразился почти одной фразой, написав «Одинокая бродит гармонь». «Одинокая гармонь», все с теми же песнями, слова для которых были написаны еще товарищем Сталиным и товарищем Молотовым. «Одинокая, никем не понятая, с какими-то бредовыми мыслями о якобы ялтинской системе как вершине послевоенного мироздания. Боже мой».
Вот. Но, подождите.
И, знаете, мне как историку,
да.
Юрий, сейчас одну секунду.
Вот, давайте.
Да, это да, все очень напомнило, историк. Знаете что? Вот в 16 веке был у нас такой Иван Грозный, да, и была у нас такая опричнина. И в наказе опричным судьям Ивана Грозного была такая фраза: «Судите праведно, наши виноваты не были». Ну, собственно говоря, с тех пор ничего нового. Судить нужно правильно, но так, чтобы мы не были виноваты. И Гитлер желательно, чтобы не был виноват, то что он тут получается как-то как бы наш, да, его тут всячески отмазывают в этой статье.
Смотрите, вот, ну, я, правда, не заметил, где бы там что отмазывали, вот в этом направлении.
Там, Юрий, там же все время идет, что вот в развязи Второй мировой войны виновата Англия, Мюнхенский сговор, Франция, того сего, только как-то вот Гитлер...
Сговор Англии-то с кем Мюнхенский? С кем? Понятно же? Не-не-не, давайте вот как раз про это. Вы говорите, одинокая гармонь.
Они по-русски не... говорит, это его слова. Я с ним абсолютно согласна, очень одинокая
вот.
Гармонь.
Угу. Хорошо, вы говорите в данном случае, цитируя. Так вот, у меня вопрос. Вы говорите, что этого никто не слышит. Они не хотят этого слышать или там слышать нечего?
А второй вариант однозначно, потому что все это, знаете, я когда читала этот текст, я прям чувствовала, что я молодею так лет на 45, потому что все это мы учили на уроках истории.
Ну да.
В Советском Союзе, это же советская версия, да, из которой как бы тщательно убрана вся правда и заменена всей пропагандой. Это вообще одна сплошная грубая пропаганда с грубыми фактическими ошибками, которых там очень много.
Ну вот хотя бы одну фактическую ошибку назовите.
Ну вот хотя бы то, что он сравнивает на голубом глазу, он это делает уже не первый, не второй, не третий раз, а так называемый Мюнхенский сговор, да, и пакт Молотова-Риббентропа. Извините, в результате Мюнхенского сговора, который, кстати говоря, потом в подписавших его странах был осознан как позор и трагедия, ни Франция, ни Англия не приобрели ничего от Германии или Польши, в отличие от пакта Молотова-Риббентропа, по секретным протоколам которым СССР и фашистская Германия разделили Восточную Европу. Да? Извините, это абсолютно некорректное сравнение.
То есть, когда мы говорим, что мы могли бы в сентябре 1939-го перенести западные границы еще дальше, но не стали этого делать, не оценят.
Нет, ну при чем здесь оценит или не оценит? Мы уже пытались один раз это сделать в Советско-Польскую войну 20-21 года. Да, поход Тухачевского на Варшаву. Чем закончилось? Угу. Посадки дали как следует, да? Вот, поэтому второй раз уже пробовать не стали. Вот, но тем не менее, Катынскую трагедию, да, и расстрел почти 22 тысяч поляков в трех наших лагерях мы устроили, до сих пор не хотим признаваться в этом. И сейчас начинается вообще история страшная с подменой как бы всего смысла этого и с тем, что это все-таки преступление НКВД, а не фашистской Германии. Сейчас же все опять у нас едет в сторону, ну, так скажем, мягко фальсификации и безумия, да?
Вы говорите фальсификации. Насколько я понимаю эту статью, там речь идет о том, что документов недостаточно. Он же предлагает архивы открывать другим странам.
Ой, а мне так понравилась песня вашего предыдущего гостя про архивную революцию.
Ой, ну давайте друг друга только не будем критиковать.
Да, вы знаете, что архивная революция была это чистая правда, но она закончилась где-то в 93-94 году. А с тех пор начинается архивная контрреволюция. Архивы засекречиваются, закрываются.
А архивы, которые касаются года. Второй мировой?
Да, архивы по Второй мировой, а вы этого не знали, Юрий, узнайте это. Да?
Хорошо,
и Министерство обороны выпускает только то, что ему нужно, да, и очень странное. И поэтому откуда вот сейчас говорить об архивной революции, говорить, что на Западе архивное дело хуже, чем у нас, это, мягко говоря, фантазии, чтобы сказать другого слова.
Многие
слова,
на самом деле видят в этом не столько фантазии, сколько некий намек на то, что англичане должны открыть, наконец, документы, которые бы объяснили.
А вот это вообще я не поняла, это место статьи, у него откуда сведения, что были какие-то тайные переговоры и секретные протоколы, которые нужно обнародовать. Это вообще откуда это все, да? Я так тоже могу сказать все, что угодно, да, что в начале Второй мировой войны...
То есть до Путина об этом никто не говорил?
Что?
До Путина вы даже не слышали этого?
Первый раз, клянусь.
Хорошо, тогда еще один вопрос. Про Сталина, когда Путин пишет, он видел, что Советский Союз пытаются оставить один на один с Германией и пытался выиграть время. Это не так?
Ой, сколько раз уже мы это обсуждали. Тёрли, перетёрли. Про то, что это, значит, вопрос на самом деле серьезный, научный. На эту тему написано в библиотеке. Советский Союз выиграл или проиграл от пакта Молотова-Риббентропа? Что значит выиграл время? Значит, на что было потрачено это время?
Пытался выиграть. Тут же ведь немножко другой. Возможно, потом, не получилось.
Это надо быть идиотом, чтобы думать, что у тебя будет общая граница с Германией, и ты этим таким образом выигрываешь время. Юрий, Сталин не был идиотом, да? Поэтому это все попытка отмазать товарища Сталина и наше доблестное советское руководство, да, и выдать нашу страшную, трагическую, непоправимую ошибку за наши достижения. Это обычная история.
Это не услышат.
А, кто?
Ну, это же написано в американском журнале. Значит,
ой,
это международная
аудитория. Это американский журнал, который сдается на очень сомнительные деньги, очень консервативным, и по индексу Скопус он там где-то близко к Плинтусу находится, этот журнал, да?
Не вот. Заметят, не прочтут. Я понял. Спасибо. Историк Ирина Карацуба была с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. Путин приглашает к дискуссии. Это 346-й пишет. Так, что еще? Странно слышать, что подобного рода вещи говорят граждане Российской Федерации. Ну, почему? У меня есть вопрос в целом вокруг этой статьи. Президент пишет историческую статью, пишет Виталий Сфирей. А это историческая статья, вы полагаете? Вот просто у вас там дальше вопросы, насколько он историк и так далее. Это же это президентская статья. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, прошу вас.
Да, Юрий, приветствую.
Константин. А, да, Константин.
Да, ну, мне, конечно, понравилось Ирина.
Ну, давайте вот, друг про друга. Она начала про предыдущего. Давайте про статью и давайте про фактуру.
А, да, давайте про пакт Молотова-Риббентропа. Соответственно, просто с Ириной, я же помню, она выступала вот на вашем радио, которое еще было другое, и мы там с ней тоже на эту тему спорили, как насчет финской войны. Значит, давайте следующим образом. Пакт, ну, опять же, давайте по пунктам. Первое. Пакт Советский Союз с Германией заключил последним в Европе.
У всех остальных смотрите, государств смотрите.
Он был.
Константин, мы вот сейчас послушали двух разных историков. Мы же ведь говорим, это вряд ли будет исторический спор. Путин ведь статью не для того, чтобы мы с вами начали спорить, а было ли то, что произошло вокруг пакта Молотова-Риббентропа, главным и основополагающим. Это услышат или нет, вот что важно.
Нет, Юрий, давайте следующим образом. Значит, насколько я понимаю, в США и в западных странах трактовка истории, она совсем другая. Потому что там Мюнхенский, вот, так называемый сговор, да, его как бы принижают. А договора о всех там европейских государств,
нет, ну как бы допустим, не замечают. Нет, подождите, допустим, они принижают и не замечают. Если я правильно вас понимаю, тогда к ним бессмысленно даже обращаться на эту тему.
А, нет, Юрий, тут ведь разговор о чем? Что это вот 75 лет победы, да? Ведь смысл, давайте так, смысл всей этой статьи в чем? С 60-х годов, там Нольте, по-моему, или как его, Нольте, я уж не помню, это ревизионисты, вот исторические, они ведут пересмотр истории. То есть смысл там в чем заключается?
Смысл этой статьи, вы нам скажите, он в чем?
Смысл в том, что когда на Западе уже существует мнение, что Сталин и Гитлер развязали войну, просто потом поссорились, да, и воевали друг против друга, но Запад победил и того, и другого, и это вот сейчас максимальная точка зрения на Западе. И вот всякие глупости, типа американской помощи Рейху.
Нет, еще раз, Константин, вы меня не слышите? Я вас спрашиваю, хорошо, тогда к ним нет смысла обращаться. Все, они для себя сделали вывод.
А дело в том, что он обращается такие все-таки к людям, к населению. Потому что пропаганда западная, да, и вот и часть нашей пропаганды, она уже поставила знак равенства между Сталином
через,
и Гитлером.
Через элиту напрямую. Но тогда это ведь не тот журнал получается? Или население прочтет?
Не, ну, вы знаете, давайте следующим образом. Во-первых, кто-то даже прочтет. Может быть, элита, может быть, там разговор идет. Потому что National Interest, вот этот вот, да, его читают, да, специально обученные люди, которые, в принципе, и так все знают. Ну вот по большому счету, если хорошо учат, конечно, истории. Хотя я уже сомневаюсь.
Потому понятно, что понял, спасибо. Мы вообще сомневаемся, потому что вот кто-то из слушателей написал в этой связи, мы все равно не знаем, как на самом деле было, и уже теперь никогда не узнаем. У всех своя картина. И каждая сторона настаивает на том, что именно эта картина, а не что-то, основанное на наборе документов от начала до конца. Ну вот даже по поводу цитаты, сегодня целый скандал был, ну если это можно назвать скандалом, по поводу цитаты Гитлера, которая приведена Путиным. Некоторые говорят, что это не прямая цитата, поэтому это нельзя считать правильной цитатой Гитлера. Ну в том смысле, что не было нигде записано. там, я не знаю, специальными средствами, и, видимо, подписано, что вот он прямо от начала до конца сказал ровно так. Мол, по смыслу это могло быть, но ведь точной цитаты нет. Ладно. Алексей Ферц. Сталин планировал напасть на Германию через неделю после начала операции «Морской лев». Для этого ему нужна была общая граница с Германией. СССР – страна-агрессор, которую Гитлер пытался переиграть, но в итоге не смог. Николай Любер пишет. «Нам бы самим себя услышать внутри страны с трактовками истории». Или такими трактовками истории. «Мы знаем, чем закончилось», пишет 346-й, «ценой миллионов жизней, победой Советского Союза». 7373948, 757-й. «Наша история изначально политизирована. Она обработана десятилетиями диктата единственно правильной идеологии, и одни считают все оттуда правдой, а другие все ложью». На самом деле, действительно, что-то среднее, скорее всего. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Ой, я выключу радио, извините.
Да, прошу вас.
Да, добрый вечер. Вы знаете, вот вы задаете вопрос, кому это обращено. Да, ну, это сложно, потому что и вот сейчас я соберусь быстренько. Смотрите, нужно понять вообще цель этой войны. То есть мы до сих пор как бы понимаем эту войну, какую-то непонятную защиту Отечества. Это ведь была война между империализмом и советским строем. И поэтому правда,
вы уверены?
Западных стран.
Нет, подождите, подождите. Давайте вот сначала. Вы как абсолютный факт даете, в общем, довольно спорное утверждение.
Ну почему довольно спорное? Смотрите, откуда пошел Гитлер? Практически победа коммунистической партии на выборах в Германии в 25-м году или 26, я сейчас не помню, в 27-м. Поставила империалистов Англии и Америки перед фактом возникновения социалистической Германии.
Нет.
Поэтому они начали платить Гитлеру и создали его партию. И у него задача была, его главная
очень
задача
необычная
была...
трактовка, я понял. Они воевали как бы за коммунизм.
Советскую власть.
Не, а потом они воевали за коммунизм. Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Интересно про политизированность, это Константин пишет. А что западная история не политизирована? Ну вот, то есть получается тогда, эта статья, приглашение к разговору о том, как сделать историю менее политизированной. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Михаил, Москва.
Прошу.
Вот, хотел бы сказать пару таких мыслей. Пакт Молотова-Риббентропа развязал руки, в принципе, Гитлеру начать войну. Сталин, мне кажется, не ожидал, что
вот
так
еще
быстро.
Раз, мы с вами сейчас
давайте.
Вряд ли обсуждаем исторически.
Диалоги. Хорошо, давайте.
То есть мы с вами... Сейчас не 39-й год. Мы не можем точно проверить. Переспросить людей, которые там были, мы тоже не можем. Как вы
Но
понимаете.
Мы можем вызвать некоторые там суждения. Мы же не можем пройти Римскую империю, там, времена Руси, там, какой-то там 16-17 века.
Нет, смотрите.
Мы предполагаем, правильно?
Нет, мы обсуждаем статью в 2020 году написанную.
Ну. Мне кажется, что просто Путин оправдывается.
Ну, а смотрите, не надо?
Ну, он как бы он не соглашается с этим. Понимаете, я когда учился в истории, историю проходил, не было такого пакта Молотова-Риббентропа. Нас скрывали от нее, от нас.
А потом открыли, ну, дальше.
Ну, потом открыли, смотрите, ну, Гитлер бы не воевал на этом фронте, он был, ну, человек не дурак.
Нет,
просто Сталин не
мы...
ожидал, что...
Да, слушайте, нет, и вам надо про Сталина говорить, я понял, спасибо. Нет, мы не про Сталина говорим, это не историческая программа. То есть сейчас чувствуется попытка наших как-то докричаться до Запада. Все-таки все немножко не так было. Ирина Карацуба говорит, это попытка кричать по-советски. А в советское время уже не докричались. Мол, не получится. У нас думают, что из-за империалистов началась война в России, пишет Виталий. Про расовую теорию, например, не вспоминает. Нам бы с историей самим надо разобраться, правда. А то дойдет дело, что в итоге заговорят, что войну тогда... начали с целью чипирования. У нас в истории бардак. И вот видите, мы сразу начинаем, пытаемся разобраться на бытовом уровне, что там делал Гитлер, что там делал Сталин. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. А, нет, не так мы сделаем. У нас, во-первых, будет голосование, естественно. Что вы думаете по поводу этой статьи? У нас будет много разговоров, но это уже во второй части программы. А прямо сейчас у нас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом продолжение программы «Своя правда».
каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», 19 июня, программа «Своя правда». Сегодня мы обсуждаем заявление Владимира Путина, появление статьи Владимира Путина в одном из американских журналов. Сегодня уже на русском языке перепечатана эта статья. Путин заявил об ответственности всех ведущих стран в развязывании Второй мировой войны. Это не единственное из важных заявлений, которые сделаны в связи с нынешней позицией власти Российской Федерации по истории Второй мировой войны. Но это там есть. И вот, собственно, мы продолжаем обсуждать эту статью, для чего она появилась, на что можно рассчитывать благодаря нынешним заявлениям Путина и голосование, традиционное голосование по поводу того, что мы обсуждаем. В нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Заходите, подписывайтесь, голосуйте. Президент говорит об ответственности всех ведущих стран в развязывании Второй мировой войны. Согласны ли вы с этим тезисом? Первый вариант ответа – да, согласен. Второй вариант – нет, распределяя вину, мы снимаем главную ответственность Третьего Рейха. И, наконец, третий вариант – такой разговор неизбежно принижает роль противостояния Советского Союза с Германией. Вот выбирайте, что с вашей точки зрения правильно или более подходит как ответ на поставленный нами вопрос, и мы продолжаем разговор. 7373948. Этот телефон набирайте. 7373948. СМС-портал работает. Плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Алло.
Да.
Алло, здравствуйте. Татьяна.
Да, Татьяна.
Если Советский Союз агрессор, спрашивается, а кто жертва его агрессии? Тогда Польша пусть открыто заявит, что она имеет территориальные претензии к Украине.
Еще раз, Татьяна, вы не слышите? Украину. Мы пытаемся говорить о том, что может изменить статья Путина.
Ну, очень много может изменить. В конце концов, историческую правду нужно восстанавливать. И Первая и Вторая мировые войны, это были войны за колонии. А Советская Россия сначала гражданскую войну отбилась, а потом Советский Союз Великую Отечественную. А если бы не отбились, были бы колониями.
Надо говорить. 50-х... Надо говорить, надо пытаться доносить. С вашей точки зрения, получится?
Ну, с моей помощью получится, если вы мне еще дадите слово.
Вы будете в национальном интересе? Спасибо. Нет, я спросил, получится ли донести до Запада. Запад, да и многие у нас отнесутся к статье как к очередной попытке повернуть наш пристальный взор назад, это Борис пишет, тогда как им, да и у нас многим, интересно и важно смотреть вперед. Но с тем, что было сзади, вроде как тоже надо разбираться. Александр Дюков, историк, директор Фонда «Историческая память». Александр Решедович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, насколько эффективным будет вот эта очередная попытка объяснить Западу, как мы видим историю Второй мировой?
Ну, конечно, большинство людей на Западе это не поймет, будем откровенны. Позиция, которая сформулирована в статье президента, она вполне адекватна с исторической точки зрения, она подтверждается современными исследованиями, рассекреченными документами, и с содержательной точки зрения с ней не поспоришь. Но всегда есть эффект восприятия. В восприятии сейчас, восприятие сейчас задается не вещами, связанными с научными, содержательными вещами. Это задается политическими. Коль скоро Россия поставлена в угол как ревизионистская, враждебная держава, то все высказывания ее руководителей, историков, они будут заранее восприниматься и отвергаться. Конечно, большинство из тех, кто прочитает эту статью, ее не поймут. Еще больше будет критики, я более чем уверен, что дело дойдет, допустим, в восточноевропейских странах, вплоть до вызовов послов и попыток читать им псевдоисторические нотации. Но, какое-то количество людей, наверное, это поймет, и, может быть, это будет способствовать хоть немножко расширению представлений на Западе о нашем прошлом. Прорыва не будет, конечно. Но
смотрите,
статья должна сыграть.
Хорошо, прорыва не будет, но у меня другой вопрос к вам. Вот вы начали с того, что с исторической точки зрения к статье вопросов нет. Но они там смотрят по-другому. То есть, смотрите, но это же сложный всегда вопрос. То есть, получается, что все вокруг знают одну историю, и только мы правильную?
Понимаете, история на самом деле это наука. И поэтому, как в любой науке, у ней есть правильные вещи и неправильные. И если значительное число людей исходит из каких-то одних представлений о прошлом, это не значит, что эти представления правильны. Здесь вопрос о том, насколько они соответствуют современному научному уровню, современному научному знанию. Статья президента России, она в принципе современному научному знанию соответствует. Да, есть, может быть, разница в трактовках, но, в принципе, картина нарисована практически такая же, как я, человек, профессионально занимающийся этой же тематикой, нарисовал бы сам. Ну, естественно, за исключением мелочей и с другими немножко акцентами. Но, в принципе, все вот так же. В отличие от этой статьи, представления на Западе о нашей истории, они выстраиваются на очень странных источниках. В лучшем случае это источники, которые еще 90-х годов, то есть вся история с рассекречиванием в последние десятилетия массы документов, в том числе высших органов советской власти, она прошла мимо исследователей, а в худшем случае это даже использование фальшивок. Вы помните наверняка резолюцию Европарламента, которая принималась в сентябре прошлого года. Именно она, кстати говоря, стала причиной написания Путиным этой статьи. Так вот, я специально внимательно анализировал не только эту резолюцию, но и черновики к ней. И я обнаружил, что некоторые тезисы, которые сохранились в итоговой резолюции, в черновиках подтверждались ссылкой на документ, ложность которого уже многократно доказана как российскими, так и зарубежными историками.
Раз уж вы про ложность документов, я хочу просто уточнить. Но у нас же тоже в свое время была проблема, когда мы достаточно уверенно говорили об отсутствии пакта Молотова-Риббентропа, а потом сами признали, что он есть.
Ну, понимаете, отсутствие, не отсутствие – это одна вещь. А когда документа не просто отсутствует, не отсутствует, а его просто-напросто нет, и это известно по всем рассекреченным документам, по всем документальным комплексам и признается всеми историками, которые занимались этим, да? В общем, тогда совершенно очевидно, что здесь действительно это фейк, как сейчас говорят. И вот на такой фейк ссылались в черновике к резолюции Европарламента. Это к вопросу о уровне научной адекватности тех построений, на которых выстраивается представление о истории Второй мировой войны и Великой Отечественной войны в Европе.
Скажите, то есть вот эта борьба ради чего? Если ты пытаешься донести информацию, которую вторая сторона, в общем, даже не собирается воспринимать, если я вас правильно понял.
Ну, во-первых, какое-то количество людей ее все-таки воспримет. Да, этих людей не будет много, да, это не будет прорыв, но какое-то количество людей ее воспримут, и это уже хорошо. Во-вторых, всегда важно формулировать свою позицию. Всегда важно формулировать ее и потом уже иметь возможность спорить, дискутировать вокруг этих тезисов. Потому что если не формулируешь сам свою позицию, не показываешь ее, то эту позицию за тебя формируют другие. И формируют, мягко говоря, идеологически пристрастно и научно невыдержанно. У нас... В общем, есть большие проблемы с тем, чтобы объяснить нашу позицию западной аудитории. Вот это один из способов объяснения. Разумеется, он не должен быть единственным. Должна быть программа по переводу нашей научной литературы на иностранные языки. Такой программы сейчас у нас, в отличие от большинства тех же европейских стран, просто нет. Должна быть программа по проведению открытых выставок, онлайн-мероприятий. Здесь нужно работать, серьезно работать. Сейчас статья, которую написал Путин, это, в общем, способ как-то вот привлечь внимание к нашей позиции. Но для того, чтобы эта позиция детально обосновывалась, нужна большая работа. Я очень сильно надеюсь, что она будет, но пока ее, к сожалению, не особо видно.
Вопросы от наших слушателей. Во-первых, Сергей спрашивает нас. Сергей 927. Подождите, вы говорите, что мы раскрыли документы, а Путин сам засекретил документы о Второй мировой войне до 2040 года. Он не прав?
Ну, вообще-то не прав. Если мы говорим о документах, связанных с Второй мировой войной, то, допустим, документы Центрального архива Министерства обороны, где хранится основной комплекс документов, связанных с Великой Отечественной войной, рассекречены еще более чем десятилетия назад. И более того, многие из этих документов уже переведены в онлайн-формат и доступны любому человеку, которому достаточно просто щелкнуть кнопкой в своем компьютере. Точно так же сейчас реализуется целый огромный проект, связанный с нацистскими преступлениями, с оцифровкой документов по нацистских преступлениях. Весь фонд Чрезвычайной государственной комиссии уже оцифрован и будет выложен. Множество других документов, в том числе из архивов ФСБ, также рассекречены и выкладываются. Выкладываются документы высших органов власти, например, тематические папки Политбюро, то, что лежало непосредственно на столе у Сталина. Эти документы рассекречены, публикуются, активно весьма публикуются и по советско-германским отношениям, и по советско-финским отношениям. Вот я, как сотрудник Института российской истории РАН, работаю над такой публикацией по советско-прибалтийским отношениям. Работа идет очень большая. Вот аналогичных работ, допустим, по германо-французским или британским отношениям по своему масштабу документы высших органов власти мы вот на Западе не очень видим.
Вот как раз по этому поводу я как раз и хотел вас спросить. Если я правильно понимаю, в статье Путина, в общем, достаточно четко понятно, что речь идет о том, что, возможно, что-то подобное пакту Молотова-Риббентропа было и, к примеру, на немецко-британском направлении. Там что-то засекречено реально?
Ну, на самом деле, в Британии одна из самых закрытых систем, архивных систем в мире. И да, там есть целые комплексы документов, которые до сих пор недоступны историкам, и которые и аналогичные документы у нас, допустим, рассекречены. Было ли какие-нибудь соглашения формальные, как пресловутый секретный протокол к советско-германскому договору о ненападении? Ну, я не думаю, что формальные соглашения были, но вне всякого сомнения были контакты, и контакты весьма разнообразные на разных уровнях, которые увенчались Мюнхенским соглашением, и которые продолжались и в 1939 году, и посмотреть на все это было бы чрезвычайно интересно.
Тогда последний вопрос. Виктор, или Виктор, 622-й наш слушатель, пишет, что с его точки зрения главная задача статьи в конце изложена, это мысль Путина о том, что сейчас нужна новая Ялта. Ну, то есть, но только уже не в том формате, как это было в 1945 году, а в нынешнем формате, в формате Совбеза, ну, участников Совета Безопасности ООН.
Да.
Да. Угу. И ну, Виктор пишет, это вряд ли возможно.
Ну, не знаю, возможно, это невозможно, это, в общем, надо спрашивать уже специалистов по современным международным отношениям, а не у историков. Но то, что статья Путина, она не вполне историческая, и что на основе исторического рассуждения о прошлом он уже адресуется к современным сюжетам, к современности, это абсолютный факт.
Спасибо. Александр Дюков был с нами на прямой связи. Он историк и директор фонда «Историческая память». 7373948, телефон прямого эфира, и мы продолжаем голосование. В этом голосовании мы адресуемся к части статьи Путина. Статья, напомню, опубликована сегодня в российской газете на русском языке. Вчера вышла в американском журнале, в переводе на русский язык, название этого журнала «Национальный интерес». Так вот, в этой статье, а называется она «Настоящие уроки 75-летней годовщины Второй мировой войны», президент говорит об ответственности всех ведущих стран в развязывании Второй мировой. И мы спрашиваем вас, согласны ли вы с этим тезисом. Один вариант – да, все виноваты, действительно. Второй вариант – нет, распределяя вину, мы снимаем главную ответственность Третьего Рейха. И третий вариант – такой разговор неизбежно снижает роль противостояния в этой истории между Советским Союзом и Германией. Вот три варианта ответа. Выбирайте тот ответ, который ближе вам. Продолжается голосование. Еще 8 минут для того, чтобы продолжить голосование и продолжить обсуждение. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Владимир, я просто обыватель. Конечно, статья очень интересная. И, безусловно, все виновны. Вопрос в том, в какой степени кто виновен. Вот. А еще я бы хотел напомнить вам о высказывании великого барда, который сказал, что, ребята, надо было сначала разбить англичан.
А что за бард так сказал?
Это сказал Визбор, Юрий Иозович.
И он говорил, что надо было разбить англичан.
Но я в песне понял. Сказал.
Спасибо. Ну, хорошо, в песне так в песне, нет вопросов. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу вас.
Владимир, город Москва. Что касается статьи, действительно, статья очень интересная. Мне не вполне понятен пессимизм некоторых так, наших вот, выступающих ранее историков, которые говорят, да никто не услышит, никто не узнает, никому
нет,
не будет интересно.
Смотрите, я вас перебью, потому что они ведь, и это уже неоднократно звучало, и вот сейчас 526-й пишет, прямо вот в тему, что называется, это очередной пересказ советского взгляда на историю, на истоки Второй мировой войны.
Я хотел, если позволите, как раз прошу. Это тоже вот зацепить немного в своем выступлении. Да без разницы мне, как патриотично настроенному гражданину своей страны, мне без разницы, какие ярлыки будут вешать наши любители западных стран. Вот правда, без разницы.
Нет, если вам без разницы, то и им без разницы. А мы пытаемся как раз услышать друг друга.
Поймите, мы не сможем услышать друг друга никоим образом, потому что у нас коренным образом отличаются взгляды на проблему. Мой взгляд на проблему, как, еще раз говорю, гражданина своей страны, их взгляд на проблему, как бы что ни вышло, как бы что ни сказали, со стороны западных стран будет волноваться мировая общественность.
Видите, нет, это неправильно, потому что это примерно так выглядит. Есть два мнения, одно мое, другое неправильное.
Нет, не так. Есть два мнения, одно, которое направлено на интерес моей страны, а есть мнение, которое
то есть
должно...
вы определяете, каковы интересы страны, и вы, а не тот, кто рядом с вами и смотрит на это по-другому.
Поймите, я ведь говорю от себя лично, как от персонали.
Ну, я не нет, я об этом страны. И говорю. Ну?
И я говорю свою точку зрения, выражаю, точнее, свою точку зрения на проблему. Я считаю, как отдельно взятая личность или отдельно
взятая... И выхода из этой проблемы, получается, нет.
Есть выход. Так вот, я, как отдельная взятая личность своей страны, считаю, что взгляд иностранных государств на проблему, взгляд со стороны той границы, он на сегодняшний день не является правильным, правдивым или отражающим действительность событий, которые происходили. Ну, видим мы это с вами и в фильмах, и в статьях, и в рассказах, и в каких-то документах, которые выпускаются нашей, так
сказать, не, и делать-то с этим что? Просто мы как раз... Вот статья, она пытается это как-то поменять.
И правильно, и хорошо. Должны быть статьи. Ведь капля долбит камень не силой, а частотой падения. Поэтому по капельке мы должны доносить точку зрения своей страны, да, до мира. Причем не просто доносить. Очень хорошо, что мы сейчас публикуем документы.
Понял, спасибо. Спасибо. 838-й обращает внимание, что с его точки зрения называть себя патриотом — это как объявить себя хорошим человеком, это неправильно. Если, а, да, некрасиво самому себя называть патриотом, уверен, 838-й. Сергей 927-й, когда больше нет достижений, которыми стоит гордиться, нужно ковыряться в героизме дедов. Ну, я не знаю, это вот неправильные формулировки какие-то. Изучать историю. Или вот такая формулировка, которую допустили вы. Вот это разные вещи. 7-3, 7-3, 94-8. У нас получается, возвращает нас к предыдущему разговору со слушателем Борис, соперничество интерпретаций, которое будет бесконечным. 7-3, 7-3, 94-8. Телефон прямого эфира. А у 346-го все просто. Есть истина, есть ложь, и мы ему с нашим конформизмом тут надоели. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий. Вы знаете, вот для Запада они применяют историю для своих геополитических врагов, как они считают. Ложь на лжи – это норма жизни для них. Свое население они уже переформатировали, они уже свою историю эту знают. Сейчас.
Но вас-то не переформатировали?
Нет, они уже там переписали историю.
Сейчас. Нет, я спрашиваю, вас-то они не переформатировали? Почему вы решили, что других переформатировали?
Ну, потому что там вообще идет полная ложь, вот по сравнению с...
Ну, вот опять, теперь в другую сторону. Есть два мнения, одно мое, другое неправильное. 7-3, 7-3, 94-8, телефон прямого эфира. Прямо только вот радикально противоположное. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Каждая страна, которая входит в войну, какие-то цели заботится, правильно? В Первую мировую войну втянулась Россия, мечтала о Дарданелле. Вот. Не получилось, революция произошла. С Германией. Мы бы по-любому, Гитлер не победил бы Россию, ну, по-любому, там даже нет чего говорить об этом. Но у нас были свои. Никто не отменял мировую революцию. Прошло всего 20 лет после Октябрьской революции. И пока западный мир там долбался бы, мы могли бы любые пакты соглашаться, ну, заключать прочее, чтобы выгадать свою. Мы получили земли какие-то, оттянули войну туда на запад, пускай буржуи там дерутся. Вот. За это время мы бы подняли свою альянсу. Там, у нас и так, в принципе, мы приходили в Германию по многим параметрам уже в то время.
Вот видите, вы сейчас другой вариант излагаете.
Это вариант один. Почему? Нет. Были войны и мировые и прочие. За что-то.
Нет, это прекрасно, особенно учитывая, что мы с предыдущим слушателем как раз говорили о том, что есть два мнения, одно ваше, другое неправильное. Вот и вы говорите. Нет, один вариант.
Я думаю, что вот президент наш, понимаете, вот этот бла-бла-бла его, который там...
Он а у вас нет.
Ну, давно уже все доказано это. Для чего это нужно было делать? Я уверен, что если архивы наши откроют, и он знает об этом прекрасно.
А предыдущие историки тоже, они прекрасно знают, но говорят другое. Я понял. Прекрасно. Да, смотрите, это очень хорошо, это очень показательно. Спасибо. 7-3, 7-3, 94-8. А кто говорит иначе, тот неправильный историк. Опять же, вот это наша проблема, она, в общем, как кажется, нерешаемая. Но мы пытались задать более узкий вопрос, для того, чтобы хотя бы на ваших ответах понять, что мы думаем, как мы смотрим на это. Итак, президент Путин публикует статью «Настоящие уроки 75-летней годовщины Второй мировой войны». В ней он говорит об ответственности всех ведущих стран в развязывании Второй мировой войны, и мы спрашиваем наших слушателей, согласны ли вы с этим тезисом? Три варианта. Да, виноваты все, ну то есть согласен с тем, что говорит Путин. Второй вариант. Нет, распределяя вину, мы снимаем главную ответственность Третьего Рейха. И третий вариант. Такой разговор неизбежно снижает роль противостояния Советского Союза с Германией. И вот что получилось. 49% полагают, что Путин прав, да, виноваты все. 40% не согласны. Распределяя вину, мы снимаем главную ответственность с Германией. И 11% полагают, что такая постановка вопроса неизбежно снижает роль противостояния Советского Союза и Германии. Программа «Своя правда». Спасибо.